Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас программу ведут. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И этот сегодняшний наш эфир в рамках проекта «Солдаты Отечества», посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана, проходит сегодня и всю неделю в разных программах радиостанциях Москвы. Вы услышите самых разных гостей, ну вот сегодняшнего гостя мы представим чуть позднее. Завтра у нас после 9 часов вечера будет Людмила Филюшкина в гостях. Это председатель Московской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане. Она вдова погибшего полковника, командир вертолетного отряда. В среду после 10 часов в программе «Своими глазами» вы услышите Николая Быстрова. Он был рядовым советской армии, захваченным в плен афганскими маджахедами в 1982 году. Это в программе «Своими глазами». Ну и в пятницу, если говорить про конец недели, мы ожидаем в дневном эфире Руслана Аушева.
Ну а сегодня у нас в программе «Разбор полета», опять же, в рамках этого марафона, депутат Государственной Думы, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы начнем в любом случае с нашего традиционного вопроса, с которого мы начинаем нашу программу всегда. И это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, над которым вы больше всего сомневались и думали, и которое, может быть, не только вас бы касалось в результате.
К сожалению, таких решений, конечно, у меня было, и я сейчас на отдельных остановлюсь, но пользуясь случаем, чтобы потом не забыть, я просто хотел поблагодарить «Эхо», радиостанцию «Эхо Москвы», вот за ту работу, которую вы решили взять на себя и провести в связи с предстоящими мероприятиями, 25-й годовщиной окончания боевых действий, провести этот марафон. И самое главное, что в процессе этого марафона там определены 92 человека, самых тяжелых человека, которые нуждаются в поддержке, которые вот действительно там сложная операция, сложная судьба. И мы просто все благодарны вам вот за эту работу, потому что она по-настоящему очень правильная, нужная. Я знаю, что марафоны сейчас, может быть, не очень востребованы, а, может быть, сказать, результативны. Но, тем не менее, мы своих людей не бросим, мы будем ими заниматься и будем искать возможность их лечения и через спонсорские средства и через государственные средства. Но, тем не менее, вернуться к этой теме было бы для нашего общества очень важно. А сейчас по решениям. Знаете, у каждого человека есть свои решения, которые он принимал на всю жизнь. Вот я, когда женился первый раз, вот я вам честно скажу, и увидел грустную свою жену, которая моя одноклассница, мне вдруг показалось, что, а вот, наверное, она не в восторге от того, что будет сейчас свадьба. А уже все, уже вот мы с ЗАГСа едем. И я вплоть до того, что хотел сказать, а может быть, тогда, если что-то не надо, давай мы изменим судьбу. И слава Богу, что это не случилось. Слава Богу, что это не случилось.
Не случилось что?
Что, ну, не отказался.
А, то есть, да, ну, я от этой ситуации. А, то есть у вас тогда было решение, может быть, имеет смысл не жениться. Да, но да, вы все-таки решили жениться и да, правильно сделали.
И правильно сделал. Это вот такое юношеское такое решение. А уже потом, когда я начал службу, потом у нас так тот период был, вы это не помните, 79-81 год, у нас была Польша, солидарность, я служил в 7-й воздушно-десантной дивизии, и мы 3 года были на повышенной боевой готовности, и абсолютно четко знали, что скоро введут войска, и мы готовились к этому. У нас абсолютно каждый день тренировки, бой в городе. Вот. Там были определенные офицеры, в том числе и я, которые изучали польский язык. У нас даже была рекогносцировка. Мы знали, что будем делать. И уже шел Афганистан. понимаете? Уже войска в Афганистан были введены. И мы понимали, что это тяжелое такое предстоит решение. Но я тогда был еще молодой офицер, лейтенант, потом старший лейтенант, немало. А вот когда меня подготовили к Афганистану, у меня таких решений было очень много. Я в Афганистане командовал специальной группой. Мы, как правило, ходили в духовской форме, работали с бандформированиями. Все в группе у меня знали язык, но некоторые и не один.
В духовской форме это в смысле... Ну, объясните нашим слушателям, что такое духовская форма.
Ну, это национальная форма народов Афганистана.
Ну, то есть, такой в гражданской одежде местных жителей.
Под местных, так сказать, маджахедов маскировались. Ну, замаскироваться под маджахеда было не очень просто, потому что мне было 29 лет, я ходил тогда со светлым волосом, у меня не росла борода, я отращивал светлые усы, их подкрашивал женской краской, чтобы как-то немножко мужественно казаться. А вот офицеры и бойцы, которые в основном были со Средней Азии, у них такая была большая щетина, многие отпускали бороду, и они были больше похожи, угу. А мы-то нет. Но это все связано было с тем, чтобы издалека, из бинокля, когда увидят, чтобы было сложно отличить, что это идут никакие местные, когда ходишь. И понятно, что в таких условиях всегда приходится принимать решения. И эти решения бывают очень тяжелые, когда ты идешь и встречаешься. Поэтому на меня иногда обижались, но на переговоры к банде я всегда шел один, без оружия, и пытался максимально оградить людей, чтобы, если что-то случится, чтобы было меньше жертв. Вот. Но
с самого начала такое решение приняли, что вы будете один без оружия ходить, группа не будет ходить? Или уже на основе опыта какого-то?
Ну, там вот опыт был. Там почему? Были и так, что приходилось ходить, когда идут вот начальные переговоры, только встречающие, еще неизвестные люди. Я всегда ходил с переводчиком, потому что не всегда можно было показывать, что ты знаешь язык, и есть возможность обдумать. Угу. Вот один случай... А мы пришли, ведем разговор, а у меня вот в машине на радиостанции сидит капитан Печорский Игорь Васильевич в солдатской форме за местом механика-водителя, и нажатием тангенты по количеству раз дает сигнал командиру, что у нас хорошо или плохо. Каждый раз, когда переводчик приходит, говорит, что все хорошо. Через каждые 15 минут вот, наших разговоров переводчик...
Просто рация щелкает, да?
Ну, нажимает на тангенту, и в зависимости на ситуации, там слышат, что прошло 2 или 3.
Да.
Вот, что все нормально. Вот. И однажды вот, переводчик пошел передавать. Они сидят, а их духовщик, 20-30. Один говорит: слушай, а что мы будем эту болтовню слушать и так далее? Сейчас, давай хлопнем, там же у них оружие есть, БТР заберем. Сейчас, тогда ты полз. А что это толк?
А вы делаете вид, что вы не понимаете.
А я делаю вид, что не понимаю. Приходит переводчик, я ему говорю: Мурат, друг мой, улыбаюсь при этом. Вот я сейчас не смог бы так сделать. Вот я вам честно скажу, вот я вот анализирую, я не смог бы сейчас так сделать. Потому что у меня уже опыт, осознание того, какая опасность, какие последствия. А тогда просто... По большому счету, непуганный мальчишка. Улыбаясь, я говорю: да, приняли решение нас это мочкинуть, друг мой. Тут надо что-то делать. И вот я ему сказал, он мне улыбается. Что дальше произошло, вот до сих пор правильно понять не могу. Он вдруг увидел, вот стоит типа кровати, под кроватью лежит гитара. Мне вот Мурат подходит, берет гитару и начинает петь. Тогда я не помню, индусский такой певец был. Там было просто очень модно. Сначала на ихнем языке, потом на дари начал петь песни. Притом играть, петь. Я представления не имел, что он это умеет, что у него это получается. Изменилась обстановка, атмосфера. Мы просидели еще несколько часов, попели, спокойно ушли. Правда, я сумел в промежутке, когда уже шли там разговоры, вставить. Это было неоднократно, что вот вы имеете в виду, что вот как бы результат наших разговоров, ну, должен быть какой-то, иметь логическое завершение, что если вдруг мы не выйдем, не будет там соответствующего сигнала, то здесь будет осуществлен бомбо-штурмовой налет, артиллерия, есть радиостанция, она передает сигнал в определенном месте, где я нахожусь. Поэтому последствия могут быть такие не очень хорошие. Поэтому, чтобы вдруг не случилось так, лучше уже тогда где-то готовьтесь, встречайтесь где-то в другом месте, как-то по-другому, но здесь это делать нельзя.
А вы когда говорили переводчику вот это, вы не боялись, что переводчик, в отличие от вас, не будет улыбаться? И
не так быстро сориентируется.
Не так быстро сориентируется, как в результате получилось, а просто, ну...
Вы знаете, вот вы правильный вопрос задали. Это состояние было, вот я его... Я это, ну, там этих таких моментов-то много было разных. Я до сих пор вот это вот состояние, вот, как говорится, на кончиках пальцев чувствую, я даже понять не могу, почему он меня... Вот так, почему он так среагировал, почему вот так вот эти все моменты произошли.
Вы с ним потом не разговаривали на эту тему, не спрашивали его?
Нет, не спрашивали.
Ну,
у нас был еще один случай, вот когда операция «Магистраль» началась, у нас произошел один...
Что такое операция «Магистраль»? Просто наш слушатель рассказывает.
Да, операция «Магистраль», когда она же была... стал президентом, бывший начальник их службы безопасности, вот службы государственной безопасности, стал президентом Афганистана. Буквально через некоторое время, там, с учетом политических неких решений, было принято решение провести операцию, которая с Кабула до Хоста пробьет дорогу, который до этого никто не ходил, и никто никаких колонн не проводил. Вообще, за эту операцию Громов получил героя. Потому что она, с точки зрения военной, это была уникальная ситуация, и в данном случае проявилось мастерство Громова как командующего вот, в проведении. Потому что там это было проведено очень эффективно, с минимальными потерями, с проводкой колонны и так далее. Но на самом деле это была демонстрация некой силы Наджибулы. Мы и так провели бы, и с самолетами доставили бы, грузы необходимые сделали. Нужна была вот эта демонстрация. Это сегодня не до конца понимают, что происходит в Афганистане. У нас, когда мы были в Афганистане, мы воевали против всего мира. Там до 200 тысяч высокоорганизованных, 4,5 тысячи подготовленных банд, серьезных подразделений, которые вели войну с нами. Притом практически в той или иной мере, в зависимости от банды, там, партийной принадлежности, поддерживаемые деньгами, оружием, специалистами, представителей зарубежных спецслужб. Все работали, все получали какие-то там задачи, все воевали практически против нас. В лучшее время... Вот в 1985 году группировка наша составляла всего лишь 106 тысяч наших военнослужащих. Притом основная масса задействована на...
Единовременно вы имеете?
Да, единовременно.
106 тысяч единовременно.
Чтобы понимали, сегодня группировка международных коалиционных сил 129,5 тысяч человек. При этом у них, если мне память не изменяет, 120 тысяч военных компаний принимает участие, у них есть такие организации, военные компании, и более 40 тысяч охранных предприятий задействованы там.
Задействованы. Угу. Ну, там и инфраструктурно сейчас совсем все по-другому, нежели во время...
Конечно. Инфраструктурно. Я очень сильно удивился в 2009 году, когда мы поехали, и с Кабула поехали в Паншер, сначала в Анаву, где у нас батальон стоял, потом в Руху, где стоял там мотострелковый полк. И я просто посетил могилу Ахмад-Шаха, положил цветы. Вот. Мы реально за ним очень серьезно охотились. И это был достойный противник, мы его признаем, точно так же, как он признавал нас, и так далее. Это вот было сделано. Дорога.
Это, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Это было какое-то осознанное ваше решение вот так вот показать уважение к своему противнику?
Хороший вопрос. Вы знаете, Ахмад-Шаха уважали всегда. Он был воином. Он, знаете как, он не стрелял из засады. Он нас был достойным противником, и с ним было очень сложно бороться. Хотя все, что связано вот, с деятельностью этого человека, маломальские разные подразделения части, все занимались Ахмад-Шахом, его попыткой поймать. Я вам скажу больше. Тут очень большая серьезная история у меня была по этому поводу. И я 29 лет, будучи, как я сейчас люблю говорить, тогда высокий, кучерявый, очень красивый капитан, искренне думал, что вот если завалю Ахмад-Шаха, то стану героем. Вот. Я всю жизнь хотел быть заслуженным мастером спорта, генералом и героем Советского Союза. Никем не стал.
Когда попадаешь на настоящую войну, вот эти вот желания и те решения, которые сопровождают путь к исполнению своих каких-то тайных желаний, а это же все, наверное, как-то совсем по-другому воспринимается, когда вы сталкиваетесь с настоящей войной.
Да. Вообще, знаете, есть еще один момент. Вот вы когда говорили про принятие решения, я заметил в себе одно очень уникальное качество. Когда я уходил на войну, когда я служил еще в Литве в 7-й дивизии, у меня был такой случай. Моему сыну было 1.5 года, и он лезвием порезал губу. Я так переживал, что я чуть в обморок не упал, потому что я так расстроился, что вот он порезал губу, я увидел кровь. Я вам честно хочу сказать, я беспокоился по поводу того, если вот у меня такая реакция, я пойду и буду на войне, как же мне будет реагировать? И я понял, что когда человек попадает вот в реальные условия и так далее, все меняется. Отношения, все это уходит абсолютно. Я никогда не забуду первую кровь, первый труп, первую реакцию, первые все моменты. И я вдруг обнаружил себя, что в критической ситуации у меня молниеносно принимается решение, я становлюсь абсолютно спокойным, я даже доли секунды не думаю. Вот это все происходит как-то неосознанно, быстро, решительно. При этом я могу даже шутить, насколько было случаев, когда вот критическая ситуация, нас зажимают и так далее, патронов нет, бой идет и так далее. А я отпускаю шутки, на которые мои подчиненные смотрят на меня как на идиота.
Защитная реакция организма.
Да, защитная реакция. Вот, с точки зрения военного человека, я считаю, что это вот такая у меня удачная защитная реакция.
А военный человек на войне насколько в своих решениях ограничен или не ограничен? Потому что, с одной стороны, есть приказ. Ну, да, вот какая-то генеральная линия, основная цель. Есть приказ вышестоящего какого-то начальства. А с другой стороны, вот в данный момент под пулями лично вы и ваши товарищи. И как тут принимаются решения? Они на уровне «есть генерал и его приказ» или они на уровне «есть я и мои товарищи»?
А это все вместе. Приказ не обсуждается, его надо выполнять. Если не выполнил, то надо будет потом обосновать, почему не выполнил приказ. И есть еще одна составляющая, которую вот сегодня просто никто не говорит. Любая потеря, вот ты ушел, ведется бой, ты ушел с группой куда-то, случились какие-то потери, каждый раз офицер отписывается по каждому с этой ситуации или поясняет. По каждому случаю погибшего солдата возбуждалось уголовное дело. И все это нужно было обосновывать. Там работала прокуратура, там работала КГБ, особый отдел. Эти все вещи контролировались. Там было все очень строго. Ведь мы мало говорим, около 200 человек, офицеров, за время афганской кампании были посажены в тюрьму по разным нарушениям, в том числе и по...
За то, что не уберегли своих людей?
За то, что неправильно приняли решение. Где-то неправильно приняли решение. Да, были там и мародерство, было там и злоупотребление служебных обязанностей и так далее. Были и такие...
Зная, что за неправильно принятое решение могут посадить, это как-то давит на...
А с другой стороны, могут и убить.
Ну да, как-то выбор такой... Довольно сложно. Посадить или сесть, или умереть. Убитым,
да. Вы знаете, у меня был случай один. Мои товарищи, что знают, это было как раз уже после событий 9-й роты. Потому что, когда бой закончился, разведрота пришла, вот то, что Бондарчук снял фильм, прошла, а все резервы, которые были в полку, вот командир полка Востротин, вызвал меня с другой горки, со своей группой, отдал все резервы, все, что было, хозвод, там, химзвод и так далее, все резервы я повел туда. Командир остался с управлением полка, вообще без личного состава там, и так далее, понимая, что рота погибает. И когда мы уже пришли, закончился бой, и мы ждали новых атак, в роте тогда погибло 6 человек, 5 было тяжело раненых, остальные все просто ранены и так далее. Эвакуировали. Я помню, как вот прилетел вертолет, мы загружали раненых, потом загружали убитых. До сих пор у меня в памяти вот этот неимоверно физический труд, потому что нас было трое, остальные все находились, вертолет сел, и в любой момент могла быть атака. Они, кто с автоматами, кто с пулеметами, сидели и ждали, а мы грузили. Я не забуду этот труд, вот эта огромная тяжесть, когда там уже летчики начали, один держит, остальные начали помогать, мы забросить не могли в вертолет погибших товарищей. Вот. И капитан Печорский потом... уже вот, который был у меня заместителем в группе, будучи замкомандира батальона, он управлял 3-м батальоном, и он отвечал. Я пришел, и Востротин мне сказал, смотри, чтобы Печорский ни в коем случае никуда не уходил, был на месте, командовал батальоном. Обстановка самая сложная. Твоя задача не допустить, чтобы Печорский куда-то там ушел. Естественно, Печорский говорит, Франц, но мне надо посмотреть. Я должен посмотреть порядки. Давай мы с тобой подумаем, как это сделать. И вот мы принимаем решение. Я остаюсь на связи, постоянно дезинформируя командира. Он пошел туда на горку смотреть. И надо же, как всегда, бывает случай. Обстрел, его камнем сильно ударило. Я вынужден доложить командиру, что вот
ранен
и так далее. И понятно, что получается, что в первом батальоне сосредоточены и разведрота, и разные подразделения, другие полка по решению, о котором говорит командир полка, он должен прислать туда своего заместителя, потому что там разные подразделения, то есть должно быть должностное лицо. Угу. И пришел подполковник, который еще... он достойный подполковник, очень грамотный, толковый и так далее. Но, наверное, неделю был только в Афганистане.
Сейчас паузу просим.
Прошу прощения, да, нам надо прерваться на несколько минут. А я напомню, что у нас сегодня разбор полета, и в гостях Франц Клинцевич, депутат Госдумы, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса. И говорим мы в первую очередь о тех решениях, которые приходилось принимать на войне. Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Не успели. Ну, вот у нас для зрителей сети телевизора, конечно, бонус треков в программе «Разбор полета» сегодняшний очень много, потому что в середине очень много интересного обсудили. Я напомню, что Франц Клинцевич у нас сегодня в гостях. Говорим мы в первую очередь о тех решениях, которые приходилось принимать во время афганской войны. Мы вас прервали на таком драматичном моменте, когда прислали нового начальника, который всего неделю, как я понимаю, был
в Афганистане.
Да, в Афганистане.
И понятно, командиру надо было вот полка Вострутину абсолютно правильно сделать, чтобы было должностное лицо, которое могло бы обеспечить коммуникации подразделений полка. Это решение было сделано командиром полка для прокурора, чтобы вы понимали. И, естественно, пришел подполковник, который закончил училище, закончил академию, который прослужил, я-то капитаном был, он-то подполковником. Да.
Угу.
Так вот, чтобы вы понимали, что такое война и отношения. Вот стоят люди, вот, которые пришли, они знают, что я 2 года, что я с колоссальным опытом, у меня колоссальный авторитет. Вот подполковник говорит сержанту или там командиру, и после того, как он сказал, сержант или этот офицер смотрит на меня. Я опускаю глаза, и он отвечает: есть. Я смею вас заверить, что если бы каким-то образом я сказал так, они сделали бы совсем по-другому.
Потому что... видел начальник? Вот.
Нет, конечно, начальник не видел, это и не нужно. Это очень достойный и очень сильный командир был. В этом положении мог находиться любой офицер, который пришел.
Угу.
Который не знает этой
обстановки. Это не начальник дурак, а просто так вышло.
Нет, так не вышло. Это жизнь такая. Это жизнь такая, потому что человек, который пришел, эти солдаты видели первый раз.
Угу.
Они понимают, что он замкомандира полка, он подполковник, он уважаемый человек и так далее. Но они с ним нигде не были. И они не знают, как. И у них жизнь одна. И они, вне всякого сомнения, будут апеллировать к человеку, которому угу. они доверяют. Они знают, что это будет так. Через это прошли все. Понимаете, через это прошли все. Так устроена и психология, и война, и так далее. И скажу вам больше. Командир полка сказал: ты имей в виду, я присылаю тебе, чтобы там все было правильно.
А если говорить о том, что нужно принимать решения на войне в условиях, когда от этих решений зависит и твоя собственная жизнь, и жизнь тех, кто рядом. Насколько это усложняет? Ну, то есть, вот как-то, наверное, про самого себя проще же решить.
Вот здесь как раз вы задали правильный вопрос. Это что в парашютные прыжки, что какая-то военная ситуация, когда ты знаешь, что с тобой рядом подчиненные, и что ты несешь ответственность за них, это все полностью меняет. Про себя человек никогда не думает. Он думает, каким образом сделать так, чтобы потом не было стыдно, чтобы люди не погибли, чтобы вывести людей. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали – любой инструктаж, любая задача, которая постановочно была, вот везде. Это закон воздушно-десантных войск. Надо принять такое решение, чтобы были минимальные потери, чтобы не погибли люди. Лучше подождать, подосмотри, пересчитай, сделай так, но чтобы не погибли люди. Человеческая жизнь была самой, самой ценной, самой дорогой.
Вы упомянули фильм «Девятая рота», и мы об этом поговорили в перерыве. Правда, очень интересно, насколько фильм соответствует действительности. А если не соответствует, то зачем это нужно?
В фильме «Девятая рота», я уже об этом говорил, там два несоответствия тому действительности, на основании которых событий, которые были. Это события с 88 года перенесены на 89 год, и «Девятая рота» не погибла.
То есть полностью не погибла?
Полностью не погибла. Там погибло 6 человек, остальные были ранены. Ну, практически вся была рота ранена и так далее. Угу. И потом ее с горки сняли, заменили разведротой и другими подразделениями полка на блоках, где она стояла. Вот. Но когда мы говорим о войне, Вот я помню, мы начали этот разговор, говорил Федору Сергеевичу Бондарчуку, считаю безумно талантливым режиссером, и я не художественный критик, понимаете, я, может быть, некие вещи воспринимаю эмоционально, а специалисты могут сказать там где-то какие-то там. Я знаю, как отнеслись к фильму.
Вам понравился самому фильм?
Фильм мне понравился, знаете, еще чем? Что, вот маленький пример. Там много эпизодов. Я 22 сентября 2005 года делаю презентацию фильма для ветеранов 345-го полка и руководителей ветеранских организаций своих, начиная от района и заканчивая областью. Притом перед этим я их проинструктировал и сказал: ребята, я покажу, как нужно делать. Вы все должны после этого у себя на местах пригласить людей, значит, и провести вот эту презентацию. Угу. Все должны поработать. Вокруг этого фильма было проведено несколько тысяч таких очень серьезных мероприятий с молодежью, с ветеранами старшего поколения, младшего и так далее. И когда фильм закончился, ко мне подбегает боец вот со 2-го батальона «Вановек», где вот на посту были там показаны события, вот, заставы одной. И, видно, он видел несколько раз, и так далее, по старой привычке, хотя я уже депутат Государственной Думы, там, это, товарищ капитан, я хотел у вас уточнить про вот этот эпизод, про НАВУ. А что такое? А скажите, пожалуйста, а на каком посту вот эти документальные кадры снимали? И я для себя начинаю понимать, успех. Он с НАВУ, значит, эта ситуация попали туда.
Но это все же художественное кино,
конечно,
не документальное.
Конечно, это художественное кино. И Бондарчук мне объяснил: Франц, ну это художественный фильм. Да, события были, да, мы назвали «Девятая рота», но написан сценарий. Нам кажется, вот так лучше сделать. А потом говорит: мне надо, чтобы девушки пошли в кино. Я спрашиваю: какие девушки? Зачем девушки в кино? А ты не понимаешь. Девушки в кино пойдут, возьмут с собой мальчиков. Это вам тут развлечение, а нам нужно, чтобы там...
Ну, коммерческая составляющая, конечно, тоже.
Я так для себя такое открытие сделал. Ну, а объяснять личному составу вот тогда, 22 сентября 2005 года, что рота не погибла, я сказал следующим образом: ребята, вы должны на всех встречах говорить одно и то же. Что с нами было? В начале 90-х афганцев подняли на высоту, а потом прошло время... Появились эти в печати цинковые мальчики, всякие другие разговоры, бросили, как этого оставшегося одного. И государство, и общество всех бросили. Потом сколько было всяких разговоров. Ведь на самом деле мы с вами должны тоже понимать, что основная масса ребят, которые были там, ну ладно, мы офицеры, основная масса ребят, это были простые парни с малых родов сельской местности, надежных, крепких и так далее. Вот я в Кирове недавно был, мы проводили научно-практическую конференцию 31 числа, и мой председатель поднимает ребят, представляете, один водитель, второй ассанизатор, а у них по 2 красные звезды, медали за отвагу. И он рассказывает про людей. Они живут обычной жизнью, у них дети, у них уже внуки появились. Они на самом деле настоящие герои. Ну, кто про них говорит? Они стоят, смущаются, скромные, скрытные. Я видел, с каким пиететом губернатор смотрел на этих ребят. Он говорит: Франц Адамович, я вообще получил такое удовольствие после вашего мероприятия, потому что мы, говорит, своих людей не знаем. Вот чем дело.
А вот вы в начале передачи рассказывали о том, что в 2009 году, если я правильно запомнила, ездили опять в Афганистан, как раз рассказывали, что вы были на могиле Ахмад-Шаха. Спустя столько лет, оказавшись там на месте событий, у вас появились какие-то сомнения, вопросы к самому себе? А что тогда, собственно, было? Зачем это все было? Правильно ли?
Ну, я уже вам скажу, когда в военном институте учился, и меня готовили к Афганистану 85-86 год, уже будучи капитаном, мне было 29 лет, у нас так по-серьезному готовили, и когда я пришел, я уже тогда понимал, что правильно, что неправильно. Но, к сожалению, на тот момент я не знал столько информации, сколько знал сегодня. И сегодня по этому поводу идет много разговоров. Вот мы буквально перед нашим эфиром разговаривали с Борисом Всеволодовичем Громовым. Вы знаете, это наша легенда, человек, который вывел армию.
Притом, который последним прошел, да.
Да, притом, понимаете, там же вот по-разному говорят и так далее. Он был трижды в Афганистане. Это ж не просто так. Я 2 года был, ровно вот 2 года и так далее. Он был 7 лет. На разных должностях. Он вывел армию. Притом он вывел армию так, что сегодня во всех академиях мира этот опыт изучают. Так, как должна быть выходить армия. На таком уровне, с таким продуманным всем сценарием, с минимальными потерями и так далее.
Ну, осталось очень вот, много.
Да, много. Но он всегда говорил. Он знал и так далее, он всегда говорил, я был против вот введения войск. И я уже сейчас не помню, кто-то из политиков, таких, которые имеют отношение, как-то сказал, вводить войска в Афганистан было глупостью, а не вводить было нельзя. И сегодня, когда мы начинаем изучать документы, мы начинаем понимать, что вот начало-то было далеко за нами. Вспоминать надо в том числе и правильные слова с их точки зрения, того же Бжединского, про мягкое подбрушье Советского Союза, и что его надо пощупать, как ли там, что слишком они вольготно живут. И когда в 1973 году, 17 июля, если мне память не изменяет, двоюродный брат короля Захир-Шаха, Дауд, военным переворотом сместил, когда он отсутствовал, и стал президентом, то начиная с 1973 по 1974 год в Пакистане спецслужбами зарубежных стран НАТО начали готовиться боевики-террористы с использованием так называемого фундаментального ислама. Ведь на тот период Афганистан не был сильно исламизирован и так далее. Это ислам стал основой идеологии. И уже тогда готовились эти базы Аль-Каиды и талибов. Тогда. И они были направлены на наших бойцов. Я никогда... Вот я вспоминаю, когда войска вошли, вспоминали вот наши многие из тех, кто вначале был, что вообще мирные жители встречали так достаточно просто. И вдруг, буквально через месяц, начались огневые контакты, противостояние. Откуда, как так быстро взялись эти боевики? Они же с первого дня пошли потери.
А вообще военному как-то... Ну, слово «положено», «не положено», наверное, не стоит здесь использовать. Допускается, не допускается. Ну, не знаю, может быть, подскажете мне. Сомневаться можно, нельзя? Или нужно все эти сомнения, вопросы в себе как-то гасить? Потому что военная служба – это дело такое.
Ну, военная служба – приказы, приказы никто никогда не обсуждал, и выполнялись они, нравится это, не нравится. Ну, допустим, были у меня моменты, когда командир полка Востротин мне, я уже не помню, 4 или 5 раз ставил задачу, приехал какой-то начальник, и надо было взять вот реального языка. Хотя я знал, что толку с этих языков, которые взяты с бандой, ну, никакого нет. Но приехали начальники, им надо брать. И я каждый раз уходил с группой туда, и языка-то с бандой просто так не возьмешь. Всегда какой-то огневой контакт, так далее. Всегда вот ранение. И каждый раз вот, не получалось привезти. То мы в госпиталь привезем, он умирает, то там на броне не доехали, умирает. Потому что ранение, потери крови, там вроде бы и врач есть, и промедолом прокололи и так далее. И когда вот очередной раз сказали, я говорю, ну что за такое? Ну, елки-палки, командир, ну сам понимаешь. Давай мы как-то так, нет, вот надо с этого места вот такого, этот именно вот попросить. Я 5-й раз пошел, вот, притащили, и вообще здесь даже вот понимание того, я помню, как Востротин разговаривал тогда, он говорил: Франц, ну это нужно, ты сам пойми, просто нужно.
Нет, ну это касается каких-то конкретных решений, но когда вы на войне, вы, не знаю, можете сомневаться вообще в том, что это все нужно, вот то, что вообще все происходит на этой войне?
Разрешали себе сомневаться?
Да, но нужно вообще или нет?
Разрешал. Я вам приведу один пример, который практически редко кто говорил. У нас была операция по проводке колонны в Файзабад. И вот в зоне нашего действия полка, в районе Кишима, вот была зона ответственности. Ну, понятно, когда выходит полк на высотки для того, чтобы прикрыть прохождение колонны и так далее. Моя работа, это была работа с агентурой, с доброжелателями и так далее. Мне как... Я занимался тем, что занимался и агентурной работой, и войсковой разведкой, и спецпропагандой, и политической разведкой. Это все вкладывалось в одно тогда название. У нас тогда была такая хорошая служба, называлась спецпропаганда. Она требовала вот эти вещи. И поверьте мне, мы действительно за пределами полка знали все, что происходит. Какие банды, кто противостоит. Везде были люди, могли снять эту информацию. И когда я выстроил отношения в Кишиме со старейшинами, потом вступил через них в контакт с основными группировками, и мы просто договорились, что мы не будем воевать. Нам сегодня надо колонну провести. Не надо нам никакой войны. Вы делайте свое дело, мы будем колонну проводить и так далее. Так вот, я по этому поводу вообще горжусь, потому что слева и справа от нас там постоянно шли какие-то боевые действия, стреляла артиллерия, гибли люди, а у нас была тишина. У нас была тишина, потому что даже мины, которые поставили, договорились, они сняли, они перемещались. У нас не было задачи сегодня там кого-то убивать, стрелять. И когда было принято решение сверху Советского Союза, полка тяжелый, авиационного полка, нанести удар, это сегодня мы можем так по-разному говорить. А прилетали летчики Советского Союза и отрабатывали по целям, помогая нам и в то же время тренируясь. И в этом тоже правда жизни. И понятно, когда офицер группы боевого управления пришел и говорит: вот дали такие цели, сейчас прилетит полк, а ни артиллерия, ни авиация не наносила бомбо-штурмовой удар в зоне действия нашего полка без согласования со мной, потому что там могли быть мои люди, и я как бы знал обстановку. Вот. Я сказал, ни в коем случае это делать не надо, у нас там договорные, и самое главное, говорю, там никого нет, там только женщины, животные и так далее. И был отменен удар. Ну, а большой начальник, тогда не Громов был, а большой начальник, в общем, вызвали меня на командный пункт армии и очень серьезно начали меня там ругать. С вопроса,
за то, что вы запретили этот удар?
Да, с вопроса, товарищ капитан, кто командует армией, вы или я? Я не называю специально фамилии, потому что если меня слышат, они это все
знают. Начало стандартного
да,
наезда.
Знаю, и так далее. И я начинаю объяснять, а там не хотят слушать и так далее. А был начальник политуправления 40-й армии тогда, генерал Захаров. Очень умный человек, он умер и так далее. Он говорит: подождите, подождите, ну-ка, капитан. Я ему рассказываю. Провели работу, там находятся люди, я знаю. Вам выдали цели, непонятно по какой информации. Я там нахожусь, и я там обстановку живьем знаю. И нанесение этого бомбо-штурмового удара привело бы к тому, что были бы нарушены все наши договоренности, и у нас начались бы проблемы, которые были бы сопряжены с жизнью. Я знаю. В общем, меня из командного пункта выгнали, и я привезенный 4 вертолетами, снятый с горки и так далее, потом на попутных машинах добирался к себе к полку, туда, в районе Кишима, где было... были боевые действия. Но это все, как говорится, война. Тут вопросы там излишни.
Это как раз решение и вопрос к тому, где самостоятельное решение, где приказ. Да. Где вы можете спорить, а где
можем,
вы не можете.
Пять минут у нас осталось до конца программы, но я не могу об этом просто не спросить. Вы же потом, уже сильно потом, в 99-м году избрались в депутаты Государственной Думы. Первый раз неудачно в 95-м году, насколько я помню, да, в 99-м стали депутатом Государственной Думы. Зачем? Это было осознанное решение? Вы хотели стать депутатом?
Я хотел стать депутатом, и благодаря этому мы сделали очень много законопроектов, может быть, не в полном объеме, которые позволили изменить социальную жизнь этой категории. И не только ветеранов, но и вообще военнослужащих. Честно говоря, мне за свою работу депутатскую не стыдно.
То есть вы шли целенаправленно, чтобы с помощью законов...
Конечно, конечно.
Вот именно эту группу населения...
Вы знаете, когда у меня спрашивают, какое мое самое большое достижение, я всегда отвечаю одно. Вот смотрите, я уже практически 20 лет не назначаюсь, избираюсь руководителем Российского союза ветеранов Афганистана. Меня избирают на съезде афганцы. Понимаете, с фамилией белоруса Клинцевич Франц Адамович в России избирает руководителем Российского союза ветеранов Афганистана. Я считаю самым почетным и самым важным достижением своей жизни, потому что это доверие людей. И если вы думаете, что я приезжаю в регионы или провожу какие-то мероприятия, мне там легко, вы не представляете, сколько я выслушиваю. Сколько там критики звучит и так далее.
Конечно,
сколько иногда обидно.
Ветераны живут не в лучших условиях.
И сколько, как иногда
тоже
обидно бывает и так далее. Вы не представляете, сколько раз, каждый раз, когда наступает съезд, мне родные и близкие говорят, ну, может быть, ты сейчас завяжешь с этим делом. Я 3 раза писал заявление, чтобы меня не избирали, просил. Говорю, ребята, давайте будем менять, так, будем делать и так далее. Mm-hmm. Ребята, тем не менее, избирают. Мне от этого, ну, вот есть очень большая, серьезная проблема, связанная с личным временем, жизнью и так далее.
Вот. Ну, вот смотрите, в работе депутата, ну, понятно, что, давайте я буду называть это профильными законами, да, имеется в виду, речь идет о военнослужащих. А вот все остальные законы, которые принимает Государственная Дума, и вы, как депутат Единой России, за них голосуете, вы их вообще смотрите внимательно, или они не профильные, поэтому просто голосуете так, как голосует партия?
Нет, вы знаете...
Фракция, извините.
Если кто-то из депутатов скажет, что он внимательно смотрит за все законы и так далее, и вот там изучает, то он просто врет. Вы должны это дело понимать, это невозможно. Всякий раз вы должны понимать, что все законы, которые вот выдвигаются, там, вот, субъектом законодательной инициативы являются, как вы знаете, депутаты, члены Совета Федерации, законодательное собрание субъектов, правительство и президент. Вот. И вот этих законопроектов очень много. Для этого есть комитеты, которые профессионально сегодня докладывают.
Ну, профильный
комитет.
И вы им доверяете.
И так мы же обсуждаем на фракциях. Вы думаете, если в «Единой России» там заседание вот на этих депутатских группах, во-первых, заседание, если это правительственные законопроекты, приходят министры, я им иногда очень сильно не завидую, потому что там задаются очень много вопросов, очень много проблем.
Ну, а вот...
Тут, смотрите, тут есть один момент, который иногда вот, оппозиционные политики часто используют. Они занимаются просто популизмом, потому что когда мы живем вот в этой реальной жизни, мы понимаем, что все, что связано с экономикой страны, с этим, оно связано с количеством денег. И каждый раз, чтобы как-то ограничить, приходится принимать вот, поэтапные решения. И законодательство, оно и так развивается. Вот на этом этапе есть такая возможность, оно принимается. Но когда оно поэтапно принимается, место для критики огромное количество. Но люди не понимают, что здравого смысла-то в этом значительно больше. Это равнозначно, как у меня вот, я избирался в Смоленской области.
Полминуты у вас.
Да, избирался в Смоленской области. И мне люди спрашивают, вот скажите, ну а вот когда у нас изменится жизнь? Вот тут вот такая ситуация. Я говорю, судя по всему, как вот у вас будет, ну может быть через 5, может быть через 7 лет. Мне говорят, слушайте, сидят женщины и так далее. У нас были эти люди, говорили, вот мы их изберем, и через 3 месяца все поменяется.
Ну, нет, есть же такие законы, и вот мы вспоминали перед эфиром закон, который, например, запрещает усыновление. Это закон, для американских семей. Этот закон иначе как циничным нельзя назвать. И
он был очень скандальный, мы про него как бы все равно знали. Да, и речь здесь идет именно о том... Ну, понятно, мы тут с вашими коллегами по фракции «Единая Россия» встречались, и они говорят все одно и то же, как фракция решила, так все и голосуют. Ну, это же так, партийная дисциплина.
Нет, партийная дисциплина.
Все, я прошу прощения, у нас, к сожалению, совершенно мы уже вылетели совсем. Очень жалко, что у нас не хватило времени обсудить еще много вещей. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире программа «Разбор полета» был депутат Государственной Думы, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич. А завтра в рамках этого же проекта «Солдаты Отечества», который посвящен 25-летию вывода советских войск из Афганистана, после 21 слушайте в эфире «Эхо» Людмилу Филюшину, это председатель Московской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане. Ну, а мы, Татьяна Фельгингару, Ирина Воробьева и Франц Клинцевич, с вами прощаемся.
До свидания.
Разбор полета.